Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom dwujęzyczny. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu.
Zadanie pierwsze. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания. Высказывание А.
Начало космической эры открыло людям глаза на Вселенную, привело ко множеству удивительных природных открытий, от вечной мерзлоты на Луне до океана на спутнике Юпитера. Но космонавтика — это экстремальная, весьма опасная отрасль, а профессия космонавта сродни профессиям летчика-испытателя или пилота глубоководного аппарата. Общее направление эволюции этих профессий в последние годы — отказ от присутствия человека в опасной зоне. Все понимают, что неразумно тратить колоссальные деньги на полеты людей в космос. Все важнейшие научные и практические задачи с большим успехом могут решить аппараты, роботы. Это значительно дешевле и проще. Например, для изучения природных явлений на поверхности Марса достаточно направить туда автоматическую станцию. А вот спорить, нужно ли использовать космическое пространство или нет, не имеет смысла. Конечно, нужно. Например, на Луну можно вынести производство кристаллов для микросхем. Можно отправлять туда также радиоактивные отбросы или выстреливать их ракетами в сторону Солнца. Таким образом, решится серьезная для всех стран проблема утилизации угрожающего мусора.
Высказывание Б.
Когда в 1969 году первый землянин ступил на Луну, многие люди верили, что к началу 21 века космические путешествия станут обычным делом. А что? Одни на лето в Сочи отдыхать, а другие, например, на Марс. К сожалению, такое будущее еще не наступило. Более того, люди стали задаваться вопросом, нужен ли нам космос вообще. Ведь это огромные финансовые расходы для бюджета того или иного государства. Поэтому пусть освоением космоса займутся частные компании. Миллионеры быстрее найдут средства и людей, готовых посвятить себя исследованию космического пространства. Хотя стоит ли? Ведь что бы они ни делали, все равно им не удастся предотвратить неизбежное. Выиграть со Вселенной невозможно. Она создает абсолютно случайно ситуации, которые могут угрожать нашему существованию, превратив в одно мгновение нашу цивилизацию в пыль или свалку никому не нужного мусора, оставшегося от нас самих.
Высказывание С.
Для развития человечества должно осваиваться новое пространство, чтобы появлялись новые возможности для того, чтобы выжить. Без дальнейшей экспансии жизнь невозможна. Если вспомнить историю, цивилизации либо развивались, либо умирали от перенаселения, проблем экологии, ограниченности ресурсов. А космос является источником почти всех полезных ископаемых. Космическим шахтерам не придется даже далеко ходить, чтобы их найти. Например, Луна богата редкоземельными элементами, вроде европия и тантала. Поэтому у людей есть выбор – либо распространять свое влияние на космос, продолжать экспансию, либо сгнить на тонкой оболочке планеты, уничтожив мир, в котором они сами живут. И тут недостаточно только запустить пилотируемые возвращаемые миссии или построить базы на Луне или Марсе. Необходимо серьезно задуматься над основанием на ней колоний. Это станет подготовкой резервных убежищ для человечества на случай сокрушительных катаклизмов на Земле.
Прослушайте высказывание еще раз. Высказывание А.
Начало космической эры открыло людям глаза на Вселенную, привело ко множеству удивительных природных открытий, от вечной мерзлоты на Луне до океана на спутнике Юпитера. Но космонавтика — это экстремальная, весьма опасная отрасль, а профессия космонавта сродни профессиям летчика-испытателя или пилота глубоководного аппарата. Общее направление эволюции этих профессий в последние годы — отказ от присутствия человека в опасной зоне. Все понимают, что неразумно тратить колоссальные деньги на полеты людей в космос. Все важнейшие научные и практические задачи с большим успехом могут решить аппараты, роботы. Это значительно дешевле и проще. Например, для изучения природных явлений на поверхности Марса достаточно направить туда автоматическую станцию. А вот спорить, нужно ли использовать космическое пространство или нет, не имеет смысла. Конечно, нужно. Например, на Луну можно вынести производство кристаллов для микросхем. Можно отправлять туда также радиоактивные отбросы или выстреливать их ракетами в сторону Солнца. Таким образом, решится серьезная для всех стран проблема утилизации угрожающего мусора.
Высказывание Б.
Когда в 1969 году первый землянин ступил на Луну, многие люди верили, что к началу 21 века космические путешествия станут обычным делом. А что? Одни на лето в Сочи отдыхать, а другие, например, на Марс. К сожалению, такое будущее еще не наступило. Более того, люди стали задаваться вопросом, нужен ли нам космос вообще. Ведь это огромные финансовые расходы для бюджета того или иного государства. Поэтому пусть освоением космоса займутся частные компании. Миллионеры быстрее найдут средства и людей, готовых посвятить себя исследованию космического пространства. Хотя стоит ли? Ведь что бы они ни делали, все равно им не удастся предотвратить неизбежное. Выиграть со Вселенной невозможно. Она создает абсолютно случайно ситуации, которые могут угрожать нашему существованию, превратив в одно мгновение нашу цивилизацию в пыль или свалку никому не нужного мусора, оставшегося от нас самих.
Высказывание С.
Для развития человечества должно осваиваться новое пространство, чтобы появлялись новые возможности для того, чтобы выжить. Без дальнейшей экспансии жизнь невозможна. Если вспомнить историю, цивилизации либо развивались, либо умирали от перенаселения, проблем экологии, ограниченности ресурсов. А космос является источником почти всех полезных ископаемых. Космическим шахтерам не придется даже далеко ходить, чтобы их найти. Например, Луна богата редкоземельными элементами, вроде европия и тантала. Поэтому у людей есть выбор – либо распространять свое влияние на космос, продолжать экспансию, либо сгнить на тонкой оболочке планеты, уничтожив мир, в котором они сами живут. И тут недостаточно только запустить пилотируемые возвращаемые миссии или построить базы на Луне или Марсе. Необходимо серьезно задуматься над основанием на ней колоний. Это станет подготовкой резервных убежищ для человечества на случай сокрушительных катаклизмов на Земле.
Задание второе. Прочитайте инструкцию и познакомьтесь с содержанием задания к первому тексту. Первый текст.
Нижегородские ученые представили свое необычное изобретение. С виду просто небольшой черный браслет, на нем электронное табло, застежка. Это устройство схоже по принципу действия с привычными уже для многих фитнес-браслетами. Те определяют географическое положение человека, его физическую активность, Сколько шагов, например, он сделал, с какой скоростью, при каком пульсе. И на основании этого составляют вывод о сожженных им калориях. Браслет, созданный нижегородскими изобретателями, также анализирует активность человека, но выдает резюме об эффективности его работы и правильности действий. От него ничто не скроется. Он все зафиксирует, все доложит. Сколько минут из рабочей смены сотрудникам потрачено на перекур или очередной бутерброд с чайком, а сколько на дело. Вот, допустим, дворник. Ему надевают на руку браслет, ставят устройство в соответствующий режим и отправляют на участок. Датчики фиксируют, сколько взмахов метлой сделал человек, с какой скоростью и интенсивностью, какую площадь при этом охватил. А формулы, которые есть в алгоритме программы, позволяют проанализировать, эталонными, так сказать, были его действия или нет. Попутно система подсчитывает число рабочих минут и время простоя. Отчеты в виде графиков практически в ту же секунду передаются на компьютер начальника. Так что в первую очередь изобретение ориентировано на те отрасли, в которых успех зависит от работы мускул, то есть от количества и качества совершаемых физических действий. Это, например, промышленность, сельское хозяйство, строительство. А вот с людьми искусства и культуры, офисными работниками сложнее. Показатели умственного труда программа оценивать пока не умеет. Среди юристов уже разгорелся спор, не нарушают ли такие браслеты основные права человека. Одни уверены, что если оговорить соответствующие условия в трудовом договоре с работником, то все законно. Другие считают, что даже в этом случае произойдет серьезное нарушение прав граждан.
Прослушайте первый текст еще раз.
Нижегородские ученые представили свое необычное изобретение. С виду просто небольшой черный браслет, на нем электронное табло, застежка. Это устройство схоже по принципу действия с привычными уже для многих фитнес-браслетами. Те определяют географическое положение человека, его физическую активность, сколько шагов, например, он сделал, с какой скоростью, при каком пульсе. И на основании этого составляют вывод о сожженных им калориях. Браслет, созданный нижегородскими изобретателями, также анализирует активность человека, но выдает резюме об эффективности его работы и правильности действий. От него ничто не скроется. Он все зафиксирует, все доложит. Сколько минут из рабочей смены сотрудникам потрачено на перекур или очередной бутерброд с чайком, а сколько на дело. Вот, допустим, дворник. Ему надевают на руку браслет, ставят устройство в соответствующий режим и отправляют на участок. Датчики фиксируют, сколько взмахов метлой сделал человек, с какой скоростью и интенсивностью, какую площадь при этом охватил. А формулы, которые есть в алгоритме программы, позволяют проанализировать, эталонными, так сказать, были его действия или нет. Попутно система подсчитывает число рабочих минут и время простоя. Отчеты в виде графиков практически в ту же секунду передаются на компьютер начальника. Так что в первую очередь изобретение ориентировано на те отрасли, в которых успех зависит от работы мускул, то есть от количества и качества совершаемых физических действий. Это, например, промышленность, сельское хозяйство, строительство. А вот с людьми искусства и культуры, офисными работниками сложнее. Показатели умственного труда программа оценивать пока не умеет. Среди юристов уже разгорелся спор, не нарушают ли такие браслеты основные права человека. Одни уверены, что если оговорить соответствующие условия в трудовом договоре с работником, то все законно. Другие считают, что даже в этом случае произойдет серьезное нарушение прав граждан.
Познакомьтесь с содержанием задания ко второму тексту. Второй текст.
У нас в гостях Александр Рапопорт, самый успешный ресторатор Москвы, для которого рестораны – это хобби. Александр, если бы мы спросили вас о самых необычных ресторанах мира, то какие бы вы выбрали?
Ну что ж, в мире имеется большое количество необычных ресторанов, поражающих своей кухней и архитектурными изысками. Но существуют такие творения рук человеческих, равных по красоте которым практически нет. Я, пожалуй, выбрал бы два шедевра. Одним из них является подводный ресторан «Итха», расположенный на Мальдивах. Его главной особенностью является то, что расположен он глубоко под водой, а вместо стен и потолка его посетителей окружает куполообразный стеклянный корпус. Над самим же рестораном находятся 5 метров океанической воды, в которой обитают морские жители. Прозрачная изогнутая крыша ресторана открывает панорамный вид на 270 градусов, предлагая восхититься морскими красотами во время неспешной трапезы. Тонкая и строгая художественная соразмерность конструкции захватывает дух. Ресторан вмещает не более 14 посетителей одновременно, поэтому попасть в него не так уж просто. Советую позаботиться о заказе столика заранее. Кстати, детей в ресторан не пускают. Цены стартуют от $120, так что посетителям желательно прихватить побольше наличных или безразмерную кредитку. Но, уверяю вас, визит в этот ресторан стоит таких денег. Данный проект является творением новозеландских дизайнеров. Именно в Новой Зеландии и производили сам корпус ресторана, после чего транспортировали его непосредственно на Мальдивы. Открытие ресторана состоялось в 2005 году. Как утверждают профильные разработчики, проект рассчитан на эксплуатацию в течение 20 лет. Впоследствии же его разберут, а на этом месте построят что-нибудь другое. Так что спешите насладиться дивной красотой водных глубин и почувствовать себя одним из участников подводной Одиссеи.
Да, в этот дорогой ресторан не все попадут. Второе заведение тоже такое эксклюзивное?
Как сказать? Недавно знакомые пригласили меня в ресторан «Dick's Last Resort». Его название буквально переводится как «Последнее убежище Дика», но имеется и альтернативный перевод. В сленговом варианте «Dick's Last Resort» означает «некрасивые девушки», «дурнушки». Обслуживание и антураж вполне соответствуют названию. Не ждите получить от метрдотеля классической американской улыбки, а вот какую-нибудь гадость вам вслед он отпустит обязательно. Официанты могут вас передразнивать и комментировать заказ, объясняя его отсутствием у вас вкуса. В ответ на обращение к официанту можно услышать что-то наподобие «Я не разорвусь, вас много, а я один». Обстановочка тоже еще та. Такое впечатление, что мебель сделана хулиганами. Кирпичные стены разрисованы и расписаны каракулями, грубыми выражениями и всяческими глупостями. Из развлечений только музыка. Правда, живая, но уж слишком шумная. Ждать, когда принесут ваш заказ, вы можете неимоверно долго, а если его даже и принесут, то у вас может не оказаться вилки или тарелки. На просьбу принести тарелку официантка может нарисовать ее маркером на салфетке. В общем, издевательство над посетителями. Это обязательная программа заведения. Вместе с тем, кормят здесь очень прилично, достойно и недорого. Подают типичные американские блюда, жареные куриные ножки, жареную картошку, стандартные салаты, разные гамбургеры и сэндвичи. Фирменное блюдо – мягкие и сочные свиные ребрышки на гриле.
Ну уж спасибочки, сами там ешьте. А мы лучше пойдем в ваш ресторан под названием «Китайская грамота».
Прослушайте второй текст еще раз.
У нас в гостях Александр Рапопорт, самый успешный ресторатор Москвы, для которого рестораны – это хобби. Александр, если бы мы спросили вас о самых необычных ресторанах мира, то какие бы вы выбрали?
Ну что ж, в мире имеется большое количество необычных ресторанов, поражающих своей кухней и архитектурными изысками. Но существуют такие творения рук человеческих, равных по красоте которым практически нет. Я, пожалуй, выбрал бы два шедевра. Одним из них является подводный ресторан «Итха», расположенный на Мальдивах. Его главной особенностью является то, что расположен он глубоко под водой, а вместо стен и потолка его посетителей окружает куполообразный стеклянный корпус. Над самим же рестораном находятся 5 метров океанической воды, в которой обитают морские жители. Прозрачная изогнутая крыша ресторана открывает панорамный вид на 270 градусов, предлагая восхититься морскими красотами во время неспешной трапезы. Тонкая и строгая художественная соразмерность конструкции захватывает дух. Ресторан вмещает не более 14 посетителей одновременно, поэтому попасть в него не так уж просто. Советую позаботиться о заказе столика заранее. Кстати, детей в ресторан не пускают. Цены стартуют от $120, так что посетителям желательно прихватить побольше наличных или безразмерную кредитку. Но уверяю вас, визит в этот ресторан стоит таких денег. Данный проект является творением новозеландских дизайнеров. Именно в Новой Зеландии и производили сам корпус ресторана, после чего транспортировали его непосредственно на Мальдивы. Открытие ресторана состоялось в 2005 году. Как утверждают профильные разработчики, проект рассчитан на эксплуатацию в течение 20 лет. Впоследствии же его разберут, а на этом месте построят что-нибудь другое. Так что спешите насладиться дивной красотой водных глубин и почувствовать себя одним из участников подводной одиссеи.
Да, в этот дорогой ресторан не все попадут. Второе заведение тоже такое эксклюзивное?
Как сказать? Недавно знакомые пригласили меня в ресторан «Dick's Last Resort». Его название буквально переводится как «Последнее убежище Дика», но имеется и альтернативный перевод. В сленговом варианте «Dick's Last Resort» означает «некрасивые девушки», «дурнушки». Обслуживание и антураж вполне соответствуют названию. Не ждите получить от метрдотеля классической американской улыбки, а вот какую-нибудь гадость вам вслед он отпустит обязательно. Официанты могут вас передразнивать и комментировать заказ, объясняя его отсутствием у вас вкуса. В ответ на обращение к официанту можно услышать что-то наподобие «Я не разорвусь, вас много, а я один». Обстановочка тоже еще та. Такое впечатление, что мебель сделана хулиганами. Кирпичные стены разрисованы и расписаны каракулями, грубыми выражениями и всяческими глупостями. Из развлечений только музыка. Правда, живая, но уж слишком шумная. Ждать, когда принесут ваш заказ, вы можете неимоверно долго, а если его даже и принесут, то у вас может не оказаться вилки или тарелки. На просьбу принести тарелку официантка может нарисовать ее маркером на салфетке. В общем, издевательство над посетителями. Это обязательная программа заведения. Вместе с тем, кормят здесь очень прилично, достойно и недорого. Подают типичные американские блюда, жареные куриные ножки, жареную картошку, стандартные салаты, разные гамбургеры и сэндвичи. Фирменное блюдо – мягкие и сочные свиные ребрышки на гриле.
Ну уж спасибочки, сами там ешьте. А мы лучше пойдем в ваш ресторан под названием «Китайская грамота».
Задание третье. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания.
Для жителей современных мегаполисов перспектива оказаться на необитаемом островке, окруженном со всех сторон водой, выглядит оптимистичной только первые пару дней. Отказаться же добровольно на продолжительный период времени от благ цивилизации, оставшись один на один с природой, не согласится, пожалуй, даже монах-отшельник. Затворнику такая романтика может быть и не по вкусу, а вот бывшему биржевому брокеру Дэвиду Глэшину она пришлась в самый раз. В 1993 году австралиец оставил каменные джунгли, чтобы перебраться на остров Возрождение, что находится вблизи северо-восточного побережья Австралии. Перебраться на клочок земли с пальмами на золотистом песке Дэвид решил после того, как после обвала фондового рынка в 1987 году он потерял почти все свои сбережения. Неудачная операция на фондовом рынке стоила ему более 6 миллионов фунтов. Изначально это был по большей части бизнес-проект. За 13 тысяч фунтов в год предприниматель взял у австралийского правительства в аренду на 43 года треть острова. В течение 5 лет пребывания на нем он должен был создать туристическую инфраструктуру и места для рыбалки. Но Дэвиду так понравилась островная жизнь, что он, видимо, решил не заниматься поиском инвесторов и обустройством острова, а просто жить в свое удовольствие. В тени кокосовых пальм Дэвид соорудил себе из гофрированного железа и дерева хижину. С материка он перевез себе необходимую утварь, кое-какую мебель и предметы быта. На крыше установил солнечные батареи, энергию от которых современный Робинзон использует для связи с окружающим миром. Чтобы быть в курсе происходящих в мире событий и платить по счетам арендатору, Дэвид предусмотрительно прихватил с собой ноутбук. Периодически выходя в сеть, он продолжает торговать акциями на бирже. Помимо ноутбука, Дэвид взял с собой на остров небольшой холодильник. В нем он хранит морепродукты и пиво собственного производства. Кроме всяких морских гадов, в его меню есть много разносолов, приготовленных из того, что Дэвид вырастил в своем огороде. Мужчина признает, что ему бывает одиноко в его маленьком раю. Поэтому современный Робинзон ищет свою пятницу на сайтах знакомств. Вдруг найдется та, которая будет согласна жить с ним на острове. Ведь иногда он чувствует себя слишком одиноко. Выходит, что после 12 лет пребывания на тропическом острове Дэвиду все-таки захотелось поиграть в Ромео. Что ж, красиво жить не запретишь. Интересно, найдется ли такая, которая поверит, что с милым рай и в шалаше? Поскольку Дэвид так и не выполнил своих обязательств, власти решили выдворить его с острова. Пару лет назад им даже удалось получить постановление суда, вынесенное, естественно, не в пользу островитянина. Однако Дэвид не торопится покидать райские владения и за свое место под солнцем планирует сражаться до последнего. Остаток своей жизни он хотел бы провести на острове.
Прослушайте текст еще раз.
Для жителей современных мегаполисов перспектива оказаться на необитаемом островке, окруженном со всех сторон водой, выглядит оптимистичной только первые пару дней. Отказаться же добровольно на продолжительный период времени от благ цивилизации, оставшись один на один с природой, не согласится, пожалуй, даже монах-отшельник. Затворнику такая романтика может быть и не по вкусу, а вот бывшему биржевому брокеру Дэвиду Глэшину она пришлась в самый раз. В 1993 году австралиец оставил каменные джунгли, чтобы перебраться на остров Возрождения, что находится вблизи северо-восточного побережья Австралии. Перебраться на клочок земли с пальмами на золотистом песке Дэвид решил после того, как после обвала фондового рынка в 1987 году он потерял почти все свои сбережения. Неудачная операция на фондовом рынке стоила ему более 6 миллионов фунтов. Изначально это был по большей части бизнес-проект. За 13 тысяч фунтов в год предприниматель взял у австралийского правительства в аренду на 43 года треть острова. В течение 5 лет пребывания на нем он должен был создать туристическую инфраструктуру и места для рыбалки. Но Дэвиду так понравилась островная жизнь, что он, видимо, решил не заниматься поиском инвесторов и обустройством острова, а просто жить в свое удовольствие. В тени кокосовых пальм Дэвид соорудил себе из гофрированного железа и дерева хижину. С материка он перевез себе необходимую утварь, кое-какую мебель и предметы быта. На крыше установил солнечные батареи, энергию от которых современный Робинзон использует для связи с окружающим миром. Чтобы быть в курсе происходящих в мире событий и платить по счетам арендатору, Дэвид предусмотрительно прихватил с собой ноутбук. Периодически выходя в сеть, он продолжает торговать акциями на бирже. Помимо ноутбука, Дэвид взял с собой на остров небольшой холодильник. В нем он хранит морепродукты и пиво собственного производства. Кроме всяких морских гадов, в его меню есть много разносолов, приготовленных из того, что Дэвид вырастил в своем огороде. Мужчина признает, что ему бывает одиноко в его маленьком раю. Поэтому современный Робинзон ищет свою пятницу на сайтах знакомств. Вдруг найдется та, которая будет согласна жить с ним на острове. Ведь иногда он чувствует себя слишком одиноко. Выходит, что после 12 лет пребывания на тропическом острове Дэвиду все-таки захотелось поиграть в Ромео. Что ж, красиво жить не запретишь. Интересно, найдется ли такая, которая поверит, что с милым рай и в шалаше? Поскольку Дэвид так и не выполнил своих обязательств, власти решили выдворить его с острова. Пару лет назад им даже удалось получить постановление суда, вынесенное, естественно, не в пользу островитянина. Однако Дэвид не торопится покидать райские владения и за свое место под солнцем планирует сражаться до последнего. Остаток своей жизни он хотел бы провести на острове.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.